Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю со своими гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. Сегодня у нас часть 2. Интрига. Сегодня у нас в гостях Юлия Бурлакова, сертифицированный коуч, психолог-консультант, бизнес-тренер, с которой мы не так давно начали разговор о синдроме самозванца. И первый выпуск мы анонсировали как серию, сказав, что будем периодически с Юлей возвращаться к этой теме и говорить об этом, долго не покладая рук, потому что синдром самозванца – это вещь большая, и говорить о нем нужно и можно больше, чем один выпуск. Так мы и сделали. Поэтому сегодня наш второй разговор. Если первый вы не слышали, советую его найти. Но что-то, может быть, мы коротко повторим из первого урока. Юля, привет!
Из первого урока, привет! Привет! Переходим во второй урок.
Из первого урока, да. Из первого тома.
Но это вообще роскошь по нынешним временам, когда все несется вперед, тагадын-тагадын, с таким высоким темпом. Роскошь в том, чтобы именно задуматься и протяженно, длительно поразмышлять вглубь о какой-то теме. И я тебе благодарна за возможность вот этого вдумчивого и неспешного разговора. И вот что я подумала. Ты в первом выпуске сказала, вот в этом вопросе у меня мой самозванец уже не такой дикий. И я потом размышляла, вот интересно, это ж мы, получается, его приручаем. И он был дикий-дикий, а стал, может быть, в какой-то момент даже и котик. И просто иногда делает кусь, но уже в более безопасной для нас версии, чего я нам всем и желаю. И то, что ты сказала, что о нем стоит говорить и говорить, говорит о том, что, ну, действительно, этот феномен системный, и он нас сопровождает на разных наших жизненных вообще фазах. И я подумала о том, что самозванец, он ведь боится разоблачения. Разоблачение – это разоблачение. Это лишиться одежды. Понимаешь, как вот кто-то в твой адрес кричит, а король-то голый, а ты вообще претендовал и хотел быть королем. И мне кажется, что это связано вообще с жизненным циклом человека. Сначала мы разоблачены, потому что у нас нет одежды. Мы голенькими приматиками рождаемся на этот свет, будучи в состоянии огромной, тотальной зависимости от тех, к кому мы родились. И там нечего разоблачать, потому что я еще и голенький, я зависимый. Дальше наступает период созависимости. И в этот момент я как раз в эту фазу, в эту эпоху своей жизни, я как раз и боюсь разоблачения, потому что на меня какие-то одежки нахлобучило, воспитание, школа, семья. И они как будто не очень мои еще. И вот это такой вот период созависимости после периода зависимости, когда я боюсь разоблачения, когда я еще недостаточно взрослый. Ну, потом мы становимся подростками, и мы надеваем броню. Нам вообще все нипочем, к нам не подходи, я такой весь вообще независимый, мне вы вообще, родственники, родители, никто особо не нужны, я тут в броне хожу. И это вот в психологическом развитии личности соответствует фазе противозависимости. Мне никто не нужен. Ну и вот, знаешь, кто из нас дорастает до мудрости и смиряется с тем, что у нас существует взаимозависимость, там мы уже броню снимаем, уже смиренно признаем потребность в других людях, в внешней оценке даже иногда, уже с опорой на более стабилизированную, подлинную, личную самооценку, и уже не боимся разоблачения, потому что одежку своей личности, своих компетенций, своих регалий соткали сами, если все хорошо идет. Как тебе такое, Илон Маск?
Вообще такая, знаешь, дорога жизни разложилась передо мной. От голеньких пупсиков до уже сияющих, даже не доспехов, да. Я такого представил старца такого, знаешь, это в сияющих белых одеждах. Гэндальф такой, не серый, а белый уже.
Мудрец, да? Там больше мудреца.
Мудрец, да. Так, но знаешь, что я еще от этой глубинной архетипической истории к нашим бы перешла более жизненным реалиям, напомнить тем, кто не слышал или кто слышал, но подзабыл, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз.
Мы говорили о том, что синдром самозванца формируется через негативные послания в наш адрес в детстве, когда вот этому маленькому голенькому приматику фактически говорят: «Ты не имеешь права здесь быть, ты не очень наш, И ты не тот, кем ты притворяешься. Есть такое понятие «мирроринг» в психологии. Это когда нас отражают те люди, от кого мы зависим. Я хочу пить, и я пищу, и мне говорят: «Ой, ты пищишь, ты, наверное, пить хочешь, вот тебе водички». Это здоровый мирроринг. И он формирует мало-помалу такую возможность опираться на собственные потребности, потому что он закрепляет мой навык эти потребности чувствовать и озвучивать. Если мирроринг был нездоровый, а он у нас зачастую нездоровый, и если, когда я пищала, мне говорили: «Фу, опять она пищит, какая подлая, значит, натура вообще распищалась тут», то когда мне 20, 30, 40 лет, и у меня возникает какое-то пищание, ну, не знаю, мне душно в этих отношениях, духовной жажды утомим, я склонна себя изнутри обвинять за эту потребность, я склонна себя разными способами критиковать или вообще не слышать жажды. Ну, специалисты по расстройству пищевого поведения часто говорят, что люди заедают, на самом деле, когда они просто пить хотят. Или я себе говорю, что из чего тут размечталась, не до тебя сейчас говорю я сама себе. Или говорю: потерпи. То есть разными способами отрицания чувств и потребностей приводит к синдрому самозванца, который, ну, вот, генеральным образом говорит личности: ты не имеешь права на свои желания. Вот так, значит, мы сформировались. И дальше, когда мы все-таки контрабандой умудряемся обмануть вот этот вот хронический синдром непозволение себя желать того, что мы желаем, и все-таки нам удается достигать чего-то, что нам хотелось, контрабандой, мы себе начинаем говорить, что, ну, это не результат, а результатишка, и ты тут со свиным рылом в калашный ряд, конечно, пролезла, но это ненадолго. Сейчас тебя разоблачат. Мы в прошлый раз говорили о трех фазах, в которых самозванец обесточивает нас, обессиливает. До действия он запрещает нам само это действие, будь то проект или любовь, или отношения, или деньги, или смена профессии, что угодно. Хоть, не знаю, спортом пойти позаниматься, в отпуск сходить. Люди очень часто на коучинге говорят: «Да я не могу пойти в отпуск». И я спрашиваю: «Ну, возможно, вы нейрохирург? Или, возможно, вы атлант?» Ну, чаще это женщины. Кариатида, да, в Древней Греции. Кариатиды отвечали за женскую часть держания мира. А после получения результата он результат сам обесценивает и говорит, что сейчас тебя разоблачат. Вот так и живем. Это то, что мы с тобой в прошлый раз обсуждали.
А теперь интересно, куда мы пойдем с тобой дальше? Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила.
Принцесса тоже очень хороший архетипический, такой метафорический образ. Это как раз формирование уже во взросление, когда эта внутренняя принцесса нас ведет к тому, чтобы занять то место в жизни, той личностью, которой мы хотим стать. И ты в прошлый раз поднимала тему таких позитивных сторон феномена самозванца, и мне кажется, на сегодняшней тропинке тоже важно об этом сказать. Во-первых, он нас страхует от необдуманных поступков на этой тропинке. Вот в ущельях разных самых, где обнаруживались кости погибших в этих ущельях, большинство костей принадлежит, согласно радиочастотному изотопному анализу, людям от 17 до 21 года. У них не было самозванца синдрома, они прыгали в эту прекрасную даль. Им ни внутренний критик в этот момент не сказал: «Стой, куда ты идешь?» Ни самозванец не сказал, что: «Ой, а могу ли я претендовать на этот прыжок?» В режиме слабоумия и отвага вот мы имеем то, что имеем. Премию Дарвина в ущельях и в других опасных местах. Люди от 17 до 21 года уже обладают какими-то социальными и физическими возможностями, но не обладают достаточным количеством внутренней критики, взвешенности и того же синдрома самозванца, который ему скажет: «Ты пока не король в этой деятельности, товарищ. Ты пока здесь самозванец». А вот до настоящего внутреннего королевства, королевства здорового человека, я имею в виду именно по архетипу короля, по Юнгу, которому уже человек сам изнутри себя спокойненько может сказать, что вот, король-то я настоящий. Не в плане эго-маньяка король, а король здорового человека, который именно в своем здоровом выражении отвечает у нас за стратегию, ответственность, власть, визионирование. Это та наша часть, вот как говорят, без царя в голове, да? С царем в голове человек строит свою жизнь согласно стратегии, воплощая свои ценности, неся ответственность за свои решения.
Мне нравится, что у нас с тобой разговор пошел в архетипические символы.
Он туда не мог не пойти, потому что на самом деле синдром самозванца – это наши взаимоотношения с другими людьми. Это то, как мы соотносимся с тем обществом, в котором мы явлены. И вот есть этот индивидуальный уровень самосохранения, который у нас есть благодаря синдрому самозванца, который нас защищает от того, чтобы мы не пополнили количество костей в ущелье, для того, чтобы мы критически взвешивали свои намерения. А есть же еще и общебиологический смысл того, что вот в человечестве завелся этот синдром. Природа как делает важное простым. И коль скоро он так просто заводится у 70% людей, это означает, что он зачем-то нужен нашему биологическому виду для выживания. А наш с тобой биологический вид, он как выжил? Мы голые, мы не зубастые особо, мы не особо хищники. Нет у нас преимуществ ни львов, ни носорогов, ни китов. Довольно мелкие мы. Homo sapiens выжил через возможность объединяться в группы, в большие группы, и выживать через проектную деятельность. Пшеницу там посадить или табуном скакать вдаль. И коль скоро мы выживаем большими группами, любое противопоставление себя группе, оно потенциально небезопасно для выживания этой группы. Почему у людей так часто распространен страх публичного выступления? Это означает выйти перед всеми приматами и сказать, значит, я имею некоторую мысль. В каком-то смысле наперекосяк идет вся система выживания группы в этот момент, потому что, ну, товарищ, мы же собирались табуном бежать, а ты что тут выступаешь? Поэтому на всякий случай вот просто биопсихосоциология нашего вида предполагает некоторое умолчание собственных мыслей, идей, чувств и потребностей и на всякий случай пригасит само это желание их выражать.
Как интересно. То есть, получается, этот страх публичного выступления или вот то, что говорят там вот эти с детства всем известные «не выёживайся», «куда ты лезешь на рожон», «чего ты выпендриваешься». Я думаю, каждый не раз в своей жизни это либо слышал, либо говорил. И это уже на автомате происходит. Тем самым, получается, мы запускаем, активируем вот эту какую-то кнопочку, связанную в том числе и с формированием дальше синдрома самозванца.
Абсолютно на автомате. И прям ты говоришь, и у меня сразу всплывают эти фразы. «Я последняя буква алфавита», «много хочешь, мало получишь», «ишь, чего захотела» и так далее.
«Ты никто, и звать тебя никак». Ой, ну сейчас прямо если пойти вспоминать вообще.
Да, это совершенно токсичные по нынешним временам послания.
«Кто тебя спрашивает?»
Да, это ужасно. Давай доску непочета такую вот. Организуем единой лентой, чтобы люди могли туда вывешивать свои цитаты.
Ну, Юль, ты знаешь, я сейчас прямо вот у меня из души полезла. То есть я поняла, что мне даже не сложно, это недалеко все лежит. Вот эти фразы едкие, ядовитые, эти слова, эти отголоски каких-то историй и моих, видимо, личных, да, и того, что я слышу и вижу, и считываю вокруг, этого так много. И это же все забивает наш светлый лик. Кто я? Какая я? Или какой я? Что я могу? С чем я дружу, что я люблю или кого люблю, что мне нравится, что я хочу дать этому миру. Все забивается этими словами. Твоего мнения никто не спрашивал, кто ты здесь вообще такой и чего ты лезешь. Вот тебе уже и синдром самозванца. Здравствуй, дорогой.
Да, но видишь, это контракт системный между огромной нашей группой биологического вида, которая договорилась так, что мы выживаем большими группами, и поэтому, пожалуйста, давайте вы тут свою индивидуальную повестку приглушите на всякий случай, чтобы мы выжили. И это то, что действительно нам позволило стать одним из самых живучих биологических видов на Земле. Мы выживаем группой. Родители честно отрабатывают эту часть контракта, когда говорят: не высовывайся, не выеживайся, ты никто, и звать тебя никак, чтобы вот этот вот приматик под плинтус сохранился и выжил таким образом. мы начинаем тоже отыгрывать эту часть контракта, эту часть роли через интроект. В прошлый раз мы говорили, внешние послания, проникающие в сознание, и потом воспринимающиеся этим сознанием как свои. Ну, такой вот мини-зомби в нашем мозгу, который начинает изнутри искренне повторять, присоединяясь к голосу взрослых. «Я никто, звать меня никак». Но мы не однолинейные. У нас там такая полифония, вообще Бах бы позавидовал. Вот в этом внутреннем радио есть и тот, кто говорит, а я хочу быть там пекарем, аптекарем, кем угодно. Или я хочу сейчас признаться в любви. Или вовсе даже наоборот. А я хочу сейчас сказать, что мне недостаточно внимания, тепла и диалога, и понимания в наших отношениях. Или я хочу сказать этому художественному руководителю нашего театра, что он, не знаю, сатрап, токсик. Вообще устарели его модели. И тогда задача каждого из нас – это сформировать ту самую взрослую часть, которая будет отвечать за самоназвание. Самоопределение, настолько сформированная идентичность человека, в которой он сам себе говорит, чего он достоин, чего он хочет, что он чувствует, какие у него на самом деле есть качества, а каких нет, какие у него уже сильные стороны, а где есть такие ограничения, на которые и важно и не претендовать тогда, на то, что у меня это есть, а у меня этого на самом деле нет. Потому что тогда и будет продолжаться синдром самозванца, если человек хронически с неадекватной самооценкой претендует на то, например, на ту должность, которую он по компетенциям не соответствует. Ну вот, кстати говоря, в психологическом консультировании был ряд клиентов, кто, например, имеет большие деньги, не имея к ним отношения в создании этого капитала. И человеку на самом деле сложно почувствовать этот результат как свой, будучи непричастным ни временем, ни энергией, ни усилиями, ни вообще профессиональными навыками к ним. Тогда это не взять как свое. Тоже трагедия своего рода.
Слушай, интересно, а я вот сейчас вспомнила, на днях разговаривала со знакомым, который вышел на новую работу после долгого перерыва. И мы обсуждали, его ощущения, как ему. Я спросила, доволен ли он, уровнем предложенной зарплаты. И вот он ответил, что мне хотелось бы больше, но я решил не выпендриваться. И вот сейчас, пока мы с тобой говорим, то есть пока он это мне рассказывал, у меня ничего где-то... я подумала, окей. Но сейчас у меня вот эта фраза прям всплыла. И я подумала, что, вот опять, не выпендривайся, да? И вот ты уже взрослый человек, там тебе 30 плюс, 40 плюс, а ты в таких вещах, которые касаются твоих профессиональных компетенций, предпочитаешь все-таки не выпендриваться. Хотя, может быть, если бы выпендрился, то получил бы больше признания, самооценка бы твоя на месте осталась.
Мы не знаем, какая его часть решила не выпендриваться и что это значит не выпендриваться. И, может быть, это действительно человек, который стратегически в долгую решил проверить, как все устроено в этой организации, в этой многоходовочке. Он на выходе еще и большую зарплату получит. А может быть, действительно, это просто принижение своих способностей и такое people pleaser, да, такое желание оказаться удобненьким для того, чтобы, вообще со мной имели дело, потому что я не осмеливаюсь заявить то, что мне действительно хочется, потому что тогда меня отвергнут. Но в целом это и есть модель воспитания. Много раз мы говорили и сегодня, и в прошлый раз о том, что мы очень зависим от того, как нас отразит та среда, в которой мы родились. Вот этот вот афоризм Кахута, по-моему, независимое человеческое существо очень зависит от тех, с кем вот оно первые годы жизни проводит. Или тоже парадокс Ирвина Ялома в учебнике по групповой психотерапии он пишет. Человеческое существо не может быть любимо, пока у него нет опыта полюбленности. А опыт полюбленности ему не получить, пока он сам себя не любит. И вот пока себя не полюбишь. А как мне себя полюбить, если у меня нету этого в опыте? Такой вот замкнутый круг. Поэтому человечество создало эту гениальную песочницу под названием личная психотерапия, где нам достраивают эти недополученные вовремя файлы в нашей операционной системе, а тогда мы уже выходим, вот, например, как твой знакомый, на работу и осмеливаемся претендовать на то, на что хотим претендовать. И хотя бы в этот момент нет внутреннего саботажа, внутреннего вот такого одновременно жать на газ и на тормоз, когда самозванец говорит: не выпендривайся, не претендуй на деньги больше. Очень часто в коучинге клиенты приходят с этим запросом: меня обошли. Меня обошли должностью, повышением зарплаты. А вот в соседнем отделе человек на такой же позиции получил деньги. Вот он нахрапистый такой. Но тут возникают еще тоже разного рода невротические тени, обиды. Да, что значит обижаться? Это обижать себя. Это невозможность выразить здоровую агрессию напрямую. Она становится обращенной внутрь себя. И тут внутренний критик и говорит: вот, Юль, ну что ж я за дурак такой, что я вот не могу заявить о своих правах. Но это не дурак. Это базовые импринтинги еще до вербальной памяти. Еще до 2 лет человеку сказали, что он не смеет претендовать на то, что она хочет претендовать, на эту зелененькую погремушечку, жри, что дают, вот тебе желтенькое, на объятия, когда хочется. Ну, не потому, что родители злодеи, но это действительно, объективно говоря, не святые люди, которые тоже выживают в своем контексте, каждый кто как может.
Слушай, ну тут прямо, да, везде, куда ни ткни, всюду болевая точка. Или куда ни пойди, везде замкнутый круг.
Да мне кажется, это хорошо, что мы вообще об этом говорим и это наблюдаем. Вот молодец Нэнси МакВильямс издала свою великую психоаналитическую диагностику личности. И мы, знаешь, это, перебирая странички сальным пальчиком, можем увидеть. Вот нарциссическая травма. Когда человеку заявили в начале его жизни, что он не имеет права быть тем, кем он хочет быть в любом его проявлении. «Мамочка, я хочу зелененькую футболочку». «Нет, жри желтенькую футболочку». И так мало-помалу, послание за посланием, возникает базовое ощущение, что я не тот, кто я есть на самом деле. Моя социальная презентация про желтенькую футболочку, а я мечтал про зелененькую. Или наоборот. И человек впадает в нарциссические качели. Либо грандиозности, либо я вот претендую на эту сверхзарплату и сверхдолжность. Знаешь, сколько людей после модных тренингов приходят и говорят: Юля, со мной что-то не так. Я вот с тренинга вышел, я таким себя просто вообще мощным и великим человеком почувствовала. Вот-вот я начну жить свою лучшую, грандиознейшую жизнь. А что-то я сейчас ниже плинтуса. Это вот вторая часть нарциссических качелей, да, когда отбрасывает вот в ровно противоположное состояние. А я вот на самом деле никто, и звать меня никак.
Да, ну на этих качелях многим всю жизнь качаться.
Ну почему всю жизнь? Пару раз, знаешь, голова закружится, пару раз мы с этих качелей вытошнем от их слишком быстрого бега, и возникает потребность у человека замедляться. И вот мы потихонечку останавливаем их бег через что? Через самонаблюдение.
Я сейчас вспомнила книгу, которая когда-то меня увлекла, когда она вышла, не только меня одну. «Чайка» этого Джонатан Ливингстон, Ричарда Баха, где он преодолевал всякие высоты и пытался прыгнуть выше головы, если нашими словами. И ему все говорили: ну куда ты там лезешь, и вообще мы там не летаем, куда он стремился. Все остальные чайки, его стая. Ты читала?
Да, конечно, читала в пионерлагере.
Ну да, и, собственно, в том как бы прелесть, что он все равно не переставал тренировки и попытки прыгнуть выше головы. Это я для тех, кто не читал или подзабыл. И в какой-то момент он вышел на новый уровень. И оказалось, что там тоже много чаек, которые так же, как он, в какой-то момент прыгнули выше головы, повысили уровень своей экспертизы или что-то еще, и живут с этими свободными крыльями своими на новом уровне, и им есть о чем поговорить, им есть где летать, а те, кто не добрался до этого уровня, ну, они остались ступенькой ниже. Это я еще подумала как раз про не только самозванца, но и про самокритику, и про восприятие социума мной и меня социумом. как вот эти все крылья-то подрезают друг другу, держат и говорят, ну куда ты с твоим-то носом там в актера или куда ты с твоим-то весом, я не знаю, там в модели, или ну куда ты с твоими тремя классами церковно-приходской школы в профессора. И, конечно, очень много нас держит на земле и не дает оттолкнуться.
Ну вот в этом примере, мне кажется, классную надежду как раз дает образ свободы и полета. И мне кажется, самый замечательный выход с этого порочного круга качелей – это остановиться и слезть с нарциссических качелей и лететь туда, куда действительно хочется. В этом гораздо больше свободы. Птицы на крыльях своего вдохновения, мечты, ну, амбиции, которые не невротические амбиции, а здоровые амбиции. Желание сделать мир лучше вокруг себя. Желание построить ту жизнь, в которой реализованы те ценности, в которые человек действительно верит. Я, кстати, в последнее время часто мужчины приходят на консультации, и им как будто не разместить такие благородные черты. Доброты, какой-то вот сентиментальности, трогательности. Потому что в маскулинности это сложно дать этому место. И они приходят вот просто как будто даже за инициацией немножко с таким вопросом, куда это вот девать. Потому что если это будет проявлено, то как будто он будет самозванец в мире мужчин, да, ему скажут, вот что-то как нюня, ну вот это вот все, мальчики не плачут. А эпохи меняются, и я вижу много, на самом деле, такого тренда, может быть, ко мне приходят. И вот это легализовать и при этом свою маскулинность очень даже сохранить, а даже более того, сделать свободнее, более глубокой, более полетной, это, ну, освобождает.
Это вообще отдельная прекрасная тема. Мне кажется, что я бы вообще про это сделала выпуск. Как раз про вот эти, как ты говоришь, неразмещенные чувства. Мне термин понравился. Я прям вот мужчинам бы посвятила отдельный выпуск про их чувственную зону, которую, конечно, прям сильно заколотили вообще всем, чем только можно, и запинали с самого детства.
Как будто у них есть роль, которую удобнее отыгрывать, она легитимизированная. Ты начальник, ты лидер, ты там рыцарь, ты достиженец. И как будто в этой шарманке удобнее амбициозно занимать социальное поле. Но это не исключает, во-первых, наличие синдрома самозванца, а во-вторых, обедняет опыт. В то время как вот для женской психологии более характерно себя с самого начала задвигать, ну вот я рожу и не буду развивать карьеру, даже если очень хочется, то мужская ситуация на самом деле не проще, она другие.
Угу. Чувствами нельзя соединяться. Иначе ты вроде не мужик. Какой-то такой мем был тут, я видела. Если хочешь жить как за каменной стеной, то ты и замуж за каменную стену выйдешь.
О, жутко звучит.
Ну да, будешь жить как тут. Ты будешь жить с каменной стеной. То есть вот эта надежность, с одной стороны, порождает камень, кремень, вот этот то, что не демонстрирует чувства. Поэтому это стена. Вот выходишь за нее замуж, и у тебя надежный партнер, но с ним, к сожалению, возможно, с чувствами у него и у тебя, с донесением чувств, в общем, будет проблемка. Ну, это не обязательно так, но это мне показалось очень показательно, тавтология немножко.
Вот видишь, куда нас завела тропинка? Тема самозванца, она как будто кроличья нора, в нее заходишь и проваливаешься во все остальные темы. Отношения, идентичности, архетипы, эпохи развития человеческой личности и человеческой жизни. Самореализация.
Я очень люблю такие разговоры, потому что мне вот в подкасте это и пленит, и манит. Ты знаешь, что ты открываешь дверь всегда со спикером, но ты не знаешь, куда тебя тропинка это приведет, но она куда-то логически выводит на какие-то иные уровни или на новые смыслы. И это всегда находки. Это находка и для тебя, и для спикера, и, я уверена, для слушателей. Так что, да, спасибо тебе за этот разговор.
И вот наша сегодняшняя находка, мне кажется, про такую системность, многокомпонентность и многоэпохность этого феномена, как он у нас развивается. И так, чтобы нам занять позицию субъекта по отношению к этому синдрому, не объекта, «Ой, я ничего в жизни не достиг, потому что меня побил палкой по башке синдром самозванца», А чтобы нам эту духовную работу-то и психологический рост с собой осуществить, мне кажется, очень здорово проанализировать эти эпохи, с которых сегодня я начала, что было в моей жизни во время моей зависимости, когда я был голеньким, еще не было никакого разоблачения, потому что не было никакого облачения. Как я прожил первые годы своей тотальной зависимости от других людей? А как я прожил годы своей созависимости? Какие там сформировались у меня паттерны, вообще планки, на которые я претендую, на уровень любимости, на уровень успешности, но это такое уже ругательное слово, но тем не менее. Когда я боялся разоблачения, потому что это были еще не мои одежки, это было то, что на меня нахлобучивают другие, ну просто потому что они моя семья и мои взрослые. А как я прожил период бунтарства в своей жизни? Вот этих доспехов, когда я в подростковой фазе развития личности всех, значит, посылаю на три буквы, никто мне не нужен, и вот я в броне. И как мне удалось, и удалось ли сформировать ту идентичность, в которой я точно знаю, это я. Мне не нужно, чтобы меня кто-то легализовал в этом качестве. Я уже могу в облачении подлинном, потому что я сама себе его соткала, заявлять городу и миру, кто я есть.
В общем и целом, мне кажется, что кроличья нора бездонна и бесконечна, так что мы в нее с тобой еще занырнем.
Да, мы же хотим страну чудес, вот мы в нее и прыгаем.
Да, все мы верим в чудеса. А в Прикупе колбаса.
Да ладно, чудеса, мне кажется, в этих парадоксах и в этой бесконечности выборов. Съешь меня, выпей меня, а тут же опять такие приключения по дороге, сумасшедшие чаепития, шляпник.
Да, ну что, спасибо тебе большое за опять этот глубокий разговор, размышления. Будем ждать новых встреч.
Пойдем преодолевать наших самозванцев, нежных, внутренних.
Нежных наших самозванцев. Ну, хорошо. И я, конечно же, всем напомню, что с нами была Юлия Бурлакова, бизнес-тренер, сертифицированный коуч, психолог-консультант. И я была, и остаюсь, и надеюсь еще долго быть самой собой, то есть Александрой Яковлевой, автором и ведущей этого подкаста.
Если кто-то захочет почитать больше о том, что я про это пишу, подписывайтесь на телеграм-канал «Побудильник».
Хорошо, спасибо тебе.
Спасибо, Саша.
Ну что, все, прощаемся. Большое вам спасибо, что дослушали нас до конца. Берегите себя, пожалуйста, и услышимся через неделю.